Один из известных подвижников добротолюбия, Илья Пресвитер, так говорил: «Кто не с вниманием молится, а рассеивается в молитве, то из такого человека бесы посмешище делают». Как только молиться, внимание моментально рассеивается. Так вот, задача-то в чем состоит? Не в том, чтобы будто бы мы сразу можем начать сосредоточенно внимательно молиться. Это требует упражнения. Недаром все наши отцы говорят, нужно упражняться в молитве. Услышите? Прям слово-то какое! Прям как к спортсменам. Буквально как к спортсменам. Кстати, греческое слово «аскео», которое у нас переводится как «подвязаюсь», отсюда подвижник. Компьютер переведет спокойно, скажет «спортсмен». Слово-то одно. Можно перевести и как спортсмен, и как подвижник. Спортсмен, только смотря в каком виде спорта. Можно руками-ногами, а можно душой, умом. Так вот, оказывается, что посмешищем является тот человек, который привыкает уже произносить, нисколько не думая о внимании и нисколько даже не настраивая себя на то, чтобы действительно, ах, Царю Небесный, утешителю души истины, приди, селися вны, очисти ны. Вы слышите, как? Ой, как трудно держать внимание, батюшки мои, ой-ой, а так сразу, тра-та-та, и все в порядке. Так вот, видите, оказывается, какое серьезное дело. Потому что из этого невнимания в молитве проистекают очень неприятные вещи и часто гибельные. Первое и самое главное – гибельное следствие невнимательного отношения, что я же читаю молитву, понятно вам? Я совершаю правила, понятно? Вам понятно? Мне понятно. Я читаю, я знаю. Все-таки я кто? Так невольно вспоминаются слова святителя Феофана Затворника: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы». Не так, как вот они там, знаете, вот там, они там. Я-то не такой. И забыли об одной из главнейших мыслей христианства, о том, что в тот момент, в том состоянии, когда я вижу себя лучше других, значит, я уже хуже всех. Потому что нет ничего худшего состояния в человеке, как вот это мнение о себе. Я все-таки православный, слава тебе, Господи, а там эти кто? Вы слышите, ужас-то какой! А первый в рай кто вошел? Бандит. Ни архиереи, ни священники, ни богословы, ни фарисеи, книжники эти, законники. Уж кажется, кто бы, прав, Господь бы должен был бы показать. Вот, смотрите, кто исполняет весь закон Божий, все вычитывает, все делает, даже свечки через левое плечо не передает, а через правое только. Никого не отметил Господь Евангелие. Промыслительно, вы слышите, промыслительно указал, кто же спасается, тот, оказывается, который своими грехами, я не знаю, что только наделал, руки по локоть, может быть, в крови. Что он сделал доброго, скажите? Ничего. Но пришло осознание. И понял, что сами страдания его, этот крест, это не случайность. И вовсе не потому, что вот его схватили там, или эти злодеи люди, которые решили его помучить за его преступление, а что Бог дал ему этот крест. Представьте себе, и он что сказал? «Достойное по делам нашим». О, наука! Вот вам преступник, вот вам бандит, негодяй. И вдруг что сказал? Причем что терпел-то? Не какие-нибудь наши скорбишки, о чем мы ахаем и часто плачем, ай, что мне делать? Из-за какой-нибудь даже чепухи, а тут прибит гвоздями, когда каждый вздох – это пытка на гвоздях потянуться. И вдруг такое сказать – достойное по делам нашим получили. Вот что он сделал. Это первое, что он сделал. Это такая наука, которая, ой-ой-ой, если бы христиане этому поучились бы, да чего ж бы изменилась бы жизнь бы наша, если мы во всех наших скорбях, неприятностях, болезнях, страданиях вдруг бы сказали: «Господи, достойное по делам моим». Нет никакого сомнения, что переживал этот правый разбойник после того, как это сказал. И что потом прибавил? Он понимал, кто он и чего он достоин. Чего? Ада. И поэтому у него даже мысли не возникало о том, чтобы у него какое-то, может быть, другое место. Поэтому обратился только: «Господи, Ты меня помяни там, во Царстве Твоем». Но мне кажется, я все-таки хоть где-нибудь, ну, в тихом раю, ну, в маленьком где-нибудь, в самом последнем месте, под каким-нибудь цветочком, кусточком, ну, все-таки я же православный, все-таки в раю буду, в раю буду. Вот те доказательства, что ты не будешь там. До тех пор, пока ты считаешь себя достойным. У святых отцов так много по этому поводу написано. Как много они об этом говорят. Как много они говорят о чем? О том, что вот эта внешняя наша христианская жизнь, так называемое воцерковленное, воцерковление, то есть мы ходим в храм, соблюдаем какие-то правила, посещаем богослужение, исповедуемся, причащаемся, записки посылаем, молебны, панихиды служим, посты соблюдаем, кажется. Ну, пьяница, говорят, в доску пьян. Мы в доску прям православные. А что говорят святые? Он, Варсонофий Великий, например, что пишет? Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Оказывается, есть какое-то внешнее, пост – это воздержание, есть какое-то внешнее понуждение себя, а есть еще какое-то внутреннее. Вот оказывается, что происходит в человеке. Что такое внутреннее? Внутреннее – это наше внимание к заповедям Евангелия. Что такое внешнее? Это наше исполнение церковных предписаний. То и другое нужно? Ну да, ну конечно. Исполнение церковных послушаний, предписаний, оно дисциплинирует нашу душу. Оно может помочь нам. Может помочь. А вы знаете, оказывается, какая опасность? Если человек при этом не думает о самом главном, об исполнении заповедей Евангелия, то в таком случае вот эта внешняя церковность, внешняя христианская жизнь может привести человека к ужаснейшему состоянию. Пост, внешнее вот это делание церковное, без внутреннего приводит человека к самомнению, о чем вот мы сказали, к самомнению, к мысли о том, что я уже все-таки не такой, как прочие, а вместе с ним в человеке поселяются, если хотите, и все прочие страсти. Вы обратили внимание, что в Евангелии Господь ни разу не сказал «Горе вам, воры!» Ни разу не сказал. Странное дело. «Горе вам даже, блудники!» «Убийцы!» А посмотрите непрерывно, о чем говорит. «Горе вам, фарисеи!» «Лицемеры!» «Гробы окрашенные!» Которые снаружи все кажутся все чуть ли не святые и неправедные, а внутри наполнены всеми страстями человеческими. Вы знаете, вот это вот положение о том, что является главным и первичным, а что вторичным и подсобным, это чрезвычайно важное положение. Главное – это заповеди Евангелия. А заповеди к чему сводятся? Относись к другому человеку так, как ты хочешь относиться, чтобы к тебе. Не делай другому ничего дурного, что не хочешь себе. Но это дальше святые отцы как великолепно раскрывают это положение в отношении других вещей. Ну, если я завидую другому, ну, скажите, так как я чувствую себя по отношению к этому человеку? Уже отрицательно. Так а ты хочешь, чтобы тебе тоже или нет? Когда я осуждаю другого, о чем идет речь? Об очень простом. Знаете о чем? Когда я осуждаю другого? Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я хорош? Я бы такого не сделал. Смотрите, что делает. Он, она. То есть я что хочу сказать? Я такого. Слышите, я насколько лучше? Вот беда. Вы знаете, в связи с этим хочется сказать, что гордости мы как-то все, может быть, не очень замечаем. Еще другие страсти – да. А вот здесь-то, в самом факте осуждения, и открывается как раз, что во мне сидит. Недаром Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Верно, мы не знаем, в каком состоянии другой человек находится, как он воспитывался, в какой обстановке, что у него вообще в данном случае на душе. Поэтому ни в коем случае это нельзя, нельзя этого делать. Но самое интересное, что через это осуждение, да, я показываю себе, другим не важно. Я убеждаюсь, Боже мой, оказывается, что ж во мне сидит? А я и не видел. Ну, тщеславие вижу, а гордость? А какая гордость? Вот она налицо. Смотрите, а я бы такого не сделал. Вот видите, христианская жизнь, оказывается, заключается не просто вот во внешней церковной жизни. Она нужна нам постольку лишь, поскольку помогает исполнению заповедей. Если внешняя церковная жизнь не помогает исполнению заповедей, то она становится убийством для человека. Святитель Игнатий Брянчанинов об этом ой как предупреждает. Смотрите, как предупреждают святые отцы об этих вещах. Вот, например, что пишет святитель Игнатий. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, вот этим духовным, более вреден, нежели полезен. Вот вы скажите, вот сейчас скажи кто-нибудь такое, скажет, ну это я не знаю вообще, что он с ума сошел, это что, телесный подвиг, как это более вреден? Это же необходимо. При каком условии? Не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Почему? Объясняет. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. И перечисляет тщеславие, ну, конечно, видите, я-то. Каждый круглый год хожу в церковь. Правда, как ни приду, все «Христос воскресе» почему-то поют. Но это ничего. Я шучу, конечно. Необыкновенное усиление душевных страстей, тщеславие, лицемерие. Обязательно начинает человек лицемерить. Надо же показать себя все-таки православным. Лукавство, гордыни, ненависть, зависти, самомнение. О, как пишет великий святитель, великий наставник нашей духовной жизни. Но в то же время он предупреждает и говорит, оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам, ну, когда он ничего не воздерживается ни в чем. Ну, действительно, как скотина. Она же не знает никакого воздержания. Правда, понятно? Понятно. Но что он дальше пишет? Что он дальше пишет? Излишество их, то есть когда человек берет на себя то, что не свойственно его, например, образу жизни, характеру деятельности, его трудам, излишество их делает человека подобным бесам, способствуя расположению к усилению душевных страстей, ну, то есть самомнению. Понятно. Понятно. Посмотрите, оказывается, как важно святоотеческое правило, которое, как гласит, все без меры от дьявола. И высшие из добродетелей нашей жизни – это рассуждение, рассудительность. Во всякой ситуации, в каждом деле и в целом, как важно рассуждение. Но рассуждение основанное, конечно, не на своем глупом разуме, а основанное рассуждение на Евангелии и учении святых отцов. Вот, кстати, между прочим, Игнатий Брянчанинов открывает очень интересный закон духовной жизни. Может быть, он для многих будет тоже интересен, потому что открывает действительно просто нечто замечательное. Я вам зачитаю, и вы посмотрите, что он пишет. Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Некоторые. Страсти. Но являются причиной и началом для других страстей, для другого уровня, худшего. И вот он пишет, какие же это некоторые страсти, которые являются началом и причиной. Перечисляет таковые: объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Ну, если попытаться так кратко сказать, то начальными, видимо, страстями он называет, по-видимому, то, о чем так коротко и ясно сказал преподобный Авва Дорофей, что началом всех страстей являются три главные И он перечисляет. Студент меня, говорю, 3СС. Что это такое? Они отвечают: славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Правильно. Верно. Вот эти вот три страсти, они действительно, они присущи прям нашей вот этой вот падшей природе. И вот Игнатий Брянчинов говорит, вот эти страсти, если не бороться с ними, то тогда они порождают еще более худшее. Что же это худшее? Перечисляет, он прямо пишет. Последствия этих первых страстей – сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей, начальных, вот этих первых, 3С. Последствия их будут уничтожаться сами собой. Знаете, это же просто потрясающий закон. Нет, три жалуются. Я не могу избавиться от зависти. Не могу. Не могу избавиться от гнева. Не знают этого закона. А если бы они знали, посмотрели бы на себя и сказали: понятно, почему не могу избавиться. Потому что люблю роскошь, люблю развлечения, люблю негу, люблю свое чрево. И после этого я еще хочу избавиться от зависти. Голубчик, ты что? Как это такое? Выйти на мороз и сказать: не могу избавиться от холода. Так ты оденься. Одно порождает другое. Вы посмотрите, какой закон. Ведь его мало кто знает. И о нем почему-то ничего не говорят. Просто странно даже. А это же просто необходимо знать каждому человеку. Потому что вот эти последующие страсти, которые он перечисляет, вот этой зависти, гордости, гнев, памятозлобие, это же мучительные вещи, действительно. И многие не знают, как просто, что делать и как быть. Забывают, что, оказывается, если не будешь бороться с первыми, то ничего не сделаешь другими. А мы часто пытаемся что? Что постричь верхи, да, не завидуй. Как один прислал письмо и говорит, вот я спрашиваю там опытных людей, как не могу вот выпить, пью, не могу, боюсь, стану алкоголиком. А мне говорят, ну так что ты, ну не пей и все. Замечательно. Как мне бороться с пьянством, не пей и все. Но ведь нельзя же забывать, что мы можем часто пытаться стричь вершки и поливать корешки изо всей мочи. И тогда эти вершки еще больше распушаются и дают ростков. Вот какие интересные законы, оказывается, есть в духовной жизни. Незнание их часто приводит человека действительно в уныние, а иногда буквально отчаяние. Особенно того человека, который действительно хотел бы, все-таки хотел бы хоть немножечко ощутить себе христианство. Ощутить. Однажды на лекции одна женщина встает и говорит, и называет там, я вот несколько десятков лет, ну, всю жизнь, хожу в храм, а я какая была, такой и остаюсь. Вы знаете, я даже подскочил. Говорю, спасибо вам огромное. Вы сказали то, о чем все молчат. Всю жизнь в храм ходим и, кажется, все делаем. А каким я был, таким остался. Каким? Не тронь меня. А то так обсыплю, что не обрадуетесь. каким был, таким и остаемся. Всю жизнь хожу в храм. Что же дает христианство? Что это за религия? Чего-то обещают, какое-то не знаю что. В чем причина? Причина в чем? Если говорить уже так по существу, то первая и главная причина – то, с чем мы начали встречу. Совершенно перестали молиться. Мы православные. Да, нет, мы молимся. Вот когда если какая-то случится беда, ой, тут, знаете, не только я буду молиться, я напишу 1000 записок и по монастырям, и не знаю куда, и побегу ко всем, пока не кольнет меня. Вот приходится говорить с великим сожалением. Вот множество людей идут к каким-нибудь там святыням, к чудотворным иконам, к мощам. Так, о чем молятся? Возьмите диктофончик, спросите, о чем молятся? Вы что, думаете, кто-нибудь молится преподобнее отче Серафиме, избавь меня от зависти? Да ну вы что? Вы что? Да какой же православный молится, избави меня, преподобный отче, от зависти? Он молится, у меня печень болит, у меня муж гуляет, у меня брат пьет, мне дочку надо в институт устроить. А вдруг, что молиться, избави меня от зависти? Да вы что? Вы представьте себе, язычники. Да, что язычники только делали, чтобы избавиться от бед, от гнева богов. Знаете, был такой идол, огромный медный идол, куда женщины даже кидали в раскаленную пасть младенца своего в жертву, лишь бы только избавиться от чего-то и получить что-то. И вот теперь мы, православные, которые знаем, что Христос сказал, что Царство Мое не от мира сего, о чем пишет апостол Павел, что не имеем здесь пребывающего града, города, но грядущего взыскуем. Мы, которые слышим, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и оказывается, чего ищем? Ой, вы знаете, эта икона помогла мне. Икона помогла мне. Даже до этого доходишь. Ладно, хоть Божья Матерь сказать. Это уж ничего, ладно. Да. Опять в чем? Скажу верно. Господь может помочь. При каком условии? При каком условии? Когда он видит, что наше главное – это обращение «Господи, помилуй». Когда главное – это покаяние, когда главное – это стремление к Царству Божию, тогда да, сам Господь сказал, научил даже, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но как? Как просить при этом? Господи, просить так, как обращался сам Господь Иисус Христос. Перед видя все эти жуткие страдания, вы только подумайте только, и сказать такие слова. Впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Кто хочет что-то получить, Господь знает наши нужды, знает наши скорби. Кто действительно хочет получить, тот должен показать веру Богу. Господи, я верю, что ты любовь, что ты премудрость, и что ты делаешь самое лучшее для меня или для нас. Да будет воля твоя. Поэтому святые решительно настаивают на том, что ни в коем случае никогда нельзя с усилием просить что-либо, что-либо у Бога. Ничего нельзя просить с усилием, настойчиво, потому что это настойчивость свидетельствует о чем? Разве непонятно? Господи, да будет моя воля, а не твоя. Ты, Господи, там высоко сидишь и не понимаешь, что у меня вот такое. Вот так же надо, Господи. Мы Богу командовать собираемся и потом хотим что-то получить. Ай-яй-яй, бедные люди. Недавно я как-то прочитал слова современных монахов Афонского монастыря Кутлумуш. Там, вы знаете, 20 монастырей на Афоне. Да. И вот монахи этого монастыря в связи с обострением, знаете, там мысли о том, что приближаются там времена Антихриста, и что будет, эти толкования апокалипсиса, они сочли нужным прямо заявить, что те, которые ищут пророчеств, ищут предсказаний, показывают тем самым свое неверие, поскольку ищут этого, и Бог отвращается от таковых. Верующий человек, что значит? Он знает, что все происходит в нашей жизни по воле Божией. Воле какой? Бога, который есть любовь и премудрость. Поэтому верующий человек говорит: «Господи, да будет воля Твоя! Ты, Господи, видишь, что я хотел бы, Ты видишь, о чем я страдаю, Ты знаешь что, но я верю, что Ты, Господи, сделаешь так, как мне будет наиболее полезно, а не так, как мне кажется и хочется». Так вот, первое, что мешает христианам стать христианами. Первое – полное неумение молиться. Молитва или только о земных вещах, или никакой молитвы, а просто произнесение слов молитвы. Причем вот это последнее – это настолько опасная вещь, что просто трудно даже выразить словами, потому что человек привыкает к этому. Вы знаете, какая просто беда? Просто привыкает к этому. Вот приходится иногда убеждаться даже в таком очень хорошем обществе, не скажу каком, ни за что не скажу. Даже если вы что угодно будете делать, не скажу. Хорошее общество, христианнейшее общество. Молитва перед столом. «Отче наш, Отец 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 наш, Слушай, а простите, а вы к кому читали молитву? Часами можно сидеть за столом, как только касается прочитать 20-30 секунд молитву, это уже невозможно. Надо быстрее, быстрее, быстрее. И знаете, как будто Богу просили, ну на тебе уж, коль положено. Ужас какой! Кажется, здесь несколько секунд. Возьми себя в руки, обратись к Богу так, как нужно. Первое убийство, убийство потому, почему мы десятки лет, всю жизнь проводим, и какими были, такими остаемся, не получая никаких плодов, никаких результатов. Так мы не умеем молиться. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов настойчиво прям предупреждает, прям настойчиво. Такие фразы произносит, вы знаете, просто дуди удаешься. Вы знаете, какую фразу он произносит? Нужно начать учиться молитве. Учиться молиться. Это мне это начать? Это он христианам пишет. Надо начать учиться молиться. И вы знаете, такие золотые слова, они пролетают вон как ветер. Даже никто внимания не обращает на это. И остаемся бесплодными. И так всю жизнь. Так всю жизнь. Кажется, все делаем. Знаете, как часы завели, и стрелки вращаются. Так и мы вступили в эту церковную сферу, церковь. И все тут и вращаемся. Все как? Как положено. А в чем результатов нет? Первое. Оказывается, забыли, что молитва, в которой нет молитвы, это не молитва, как пишет святитель Игнатий, а оскорбление Бога. А преподобный Илья Пресвитер говорит, такой человек является посмешищем для бесов. Что больше нравится, интересно? Вот, оказывается, причина, по которой мы можем провести всю жизнь в церкви, церковные люди. И никто не скажет, что не церковные. А результат – все страсти так и живы. Все. Что спасло разбойника? Осознание своего недостоинства. Осознание недостоинства. Раз. Смирение поразительное. Ты меня помяни, Господи, я там никогда не буду. Вот это вот осознание, что мы действительно недостойны мы ничего. Не только недостойны, а ничего не можем даже доброго сделать. Это крайне необходимое положение. Вы можете представить, что вот, например, вот такое – великий святой, как Макарий египетский, Макарий Великий, которого современники называли, вы послушайте только, называли, за его удивительное человеколюбие и за святость жизни называли земным богом. И как же этот земной бог молится? Молится, скажу вам по секрету, Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори благое пред тобою. Это утренняя молитва, которую каждый православный христианин бы должен знать. Это Макарий Великий, никогда же сотвори благое пред тобою. Вот, оказывается, чем измеряется духовное совершенство. Мы-то знаем, чем духовное совершенство. Чудеса есть? Пророчество есть? Предсказание есть? О, святой! Святой! По каким признакам судим? Прям язычники, настоящие язычники. Потому что вы не думаете, в язычестве, знаете, сколько чудес творили? Я надеюсь, что Библию как-то в руках немножечко если держали, то вспомните, как Моисей, когда творил чудеса перед лицом фараона, помните, он творил чудеса? И помните, что делали языческие жрецы египетские? Точно то же самое делали. Ну, кроме последнего чуда. Вы слышите? Нас это ничему не научает. Святые отцы как пишут, Кассиан Римлянин пишет, чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни. Слышите? Более даже того, он пишет еще более страшные вещи. Даже такие, да, многие, говорит он, развращенные умом, вы послушайте только, преподобный Кассиан, многие развращенные умом и отрекшиеся от веры творят великие знамения и чудеса. Вы скажете, как это понять?
Не будем рассуждать, только напомню случаи из Деяний апостольских, когда 7 сыновей какого-то первосвященника, то есть иудеи, иудеи, не христиане, именем Христа, которого проповедует Павел, то есть сами они не верили даже, а его именем, так, изгоняли бесов.
Так вот, оказывается, для нас кто авторитет, кто святой, кому, у кого можно получить совет? Прозорливые и чудотворцы.
А святые отцы наименьшее внимание придавали именно чудотворцам и прозорливым. И объясняли, почему. Говорили, что сами факты по себе чудо, чудо и прозрение сами по себе еще совсем не означают того, что у этого человека есть дар рассуждения. Руководителем является тот, кто имеет дар рассуждения, а не тот, кто творит чудеса и пророчествует. Поэтому в древних монастырях часто ставили, выбирали руководителей совсем не тех, кто творил чудеса, а рассудительных. Ибо, говорили отцы, высший добродетель – это добродетель рассуждения, без которой вообще нет добродетели. О, как интересно! Так вот, второе, почему у нас мы остаемся в том же захламленном положении. Во-первых, не молимся. Во-вторых, не о том молимся. В-третьих, обращаем внимание только на внешнюю церковную жизнь, то есть ведем себя как заведенные часы, а забыли о том, что задачей-то церковной жизни является борьба со страстями. Со страстями, то есть с какими? С осуждением, с завистью, с гневом, с неприязнью к людям и так далее. Вот что спасает человека или, напротив, оставляет его бесплодным. Почему и писали так, что телесный подвиг, то есть внешняя церковная жизнь, если при этом не обращено главное внимание на борьбу со страстями, он не только бесплоден, а он тоже может даже стать причиной возбуждения и усиления душевных страстей. Почему? Понятно. Я же вижу, я церковный человек, вы слышите? А эти кто? Я же вижу, насколько я лучше. О, беда-то! Это уже совсем беда. Это совсем тогда беда. Почему Господь с такой силой и осуждал вот этих законников, которые, кажется, все исполняли скрупулезно, вплоть до того, что придут с торга, вымоют чаши, руки, я не знаю, все на свете. Осуждал и говорил, гробы окрашенные. Вот, оказывается, какие вещи. А в отношении вот таких вот руководителей, которые, может быть, часто могут, не знаю, сейчас есть такие, которые творят чудеса, может быть, есть. Но, по крайней мере, пророчествуют это многие. Это уже я знаю. Игнатий Брянчанинов писал, я вам зачитаю сейчас, послушайте, это очень полезно для нашего времени. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самое их намерение, самые мысли и понятия их – о великом, он пишет, иноческом делании, послушании, суть ложные,
что самый их образ, мысли, их разум, их знания – суть самообольщение и бесовская прелесть. Понятие прелести совсем исчезло почти. Все мы говорим только о нравственных вещах. Да, вы знаете, что такое нравственный человек? Не убивает, не грабит, не изменяет, исполняет законы, так, живет нормально, никому не мешает. Все. Нравственный человек. Вы ничего не можете сказать, никаких претензий. А вы попробуйте коснитесь человеку и скажите ему: ты дурак. Ах, я дурак! И тогда узнаете. Нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Я думаю, что, может быть, даже и бесы какие-нибудь есть там нравственные, но исполненной гордыни. Разве нравственность наш спасает? Да, в языческих религиях, по крайней мере, таких, где высокие были учения, там нравственность превыше всего. Христианство говорит: нет, мерою смирения получает человек благодать Божия. Не нравственностью самой по себе. Она необходима, конечно. Но это совершенно недостаточно. Не заслугами, как это учит католическая церковь, да избавит Бог от этой гордой мысли, да избавит Бог от каких мнений о своих заслугах. Нет, только мерою осознания своей греховности, своего недостоинства, смирением может человек получить милость Божию.